«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Спортивный арбитражный суд в Лозанне пожизненно дисквалифицировал российского врача Сергея Португалова. Об этом сообщается на сайте организации. По ее данным, решение было вынесено 10 марта. Эту ситуацию, как и в целом вообще продолжающийся допинговый скандал, мы сегодня обсудим с моими гостями. Это наши коллеги, которые часто у нас здесь эту тему обсуждают. Алексей Кузнецов, наш журналист. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
И специалист в области применения и неприменения допинга Николай Дурманов, бывший руководитель Российского антидопингового агентства. Добрый вечер, Николай.
За применение ответите.
Да. Вот давайте пусть ответит Сергей. Вы давно его знали?
Да, давно.
Ну, он раньше же, по-моему, был как раз такой один из... Ну, встречал его фамилию часто, как человек, который противник был допинга применения. У него такая была репутация.
На самом деле, почти любой антидопинговый скандал или допинговый скандал рано или поздно кончается наказанием каких-то врачей в любой стране. Вот в нашей стране крайним оказался Сергей Португалов, один из самых известных спортивных медиков на нашей территории. Ну, давайте вспомним, в Америке несколько врачей ушли в пожизненную дисквалификацию, в Испании. Вот с Англией не получается. Там такой же есть английский Португалов, его почему-то не трогают пока. Посмотрим, как дело пойдет. Зовут его Марк Бонар.
А интересно, в Португалии есть такой тоже доктор?
В смысле фамилия?
Вы сказали английский Португалов, потому что в Португалии есть какой-то англичанин.
Ну, это, наверное, я так пошутил. В Испании был большой скандал.
Давайте дадим слово Алексею. Как вы считаете, вот этого хватит, чтобы просто России вернуть свое какое-то, может быть, доброе имя, уволить одного врача пожизненно, дисквалифицировать его?
Ну, нет, разумеется, не хватит. Во-первых, так пока что вопрос не стоит. Все-таки, мне кажется, достаточно широко, что называется, взялись за Россию. Это было ясно и после доклада Ричарда Макларена, и после дальнейших действий. Сразу у нас, насколько я знаю, несколько крупных представителей российского, ну и спорта, и антидопинга, в частности, попали сейчас под удар. Ну, все выглядит как не совсем как антидопинг. Если Португалов, что называется, ушел именно из-за конкретных обвинений, я вот, если позволите, зачитаю. Нарушение статьи антидопинговых правил Международной федерации легкой атлетики. Речь идет о статье 32.2. Обладание запрещенной субстанцией или методом. Значит, обладание. Дальше статья 32.2.ж. Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода. И статья 32.2.h. Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода. То есть обладание методом, распространение и назначение. Ну, тонкость между этими понятиями, наверное, не очень нам ясна, но ясно, что это серьезный подход. И те, кто эту акцию проделывает, наверняка подготовились к ней. Но я просто напомню, что совсем недавно случились еще два крупных, ну, скажем так, не отставки, а не выбора российских крупных спортивных деятелей. Во-первых, ушла в отставку президент Российского антидопингового агентства, президента Анна Анцелевич. Она покинула пост исполняющей обязанности генерального директора РУСАДА. То есть, опять же, у нас говорят в России, что это не очень связано с ее допинговыми, как говорят, проблемами или разоблачениями, что это связано с организационными вопросами. И буквально на днях не был допущен к выборам в Федеральный совет Международной федерации футбола, общественный совет, Виталий Мутко, который является, между прочим, вице-премьером России и одновременно генеральным директором или президентом Российского футбольного союза. Но, понимаете как, с одной стороны, это было сказано, что это никак не связано с комиссией Макларена, хотя в ней, в докладе Макларена были серьезные претензии к Мутко. А это связано с тем, что Мутко представляет государственную структуру как вице-премьер, и, соответственно, он не может возглавлять, не может работать в общественной организации, как ФИФА. Но кроме ФИФА, общественной организацией является еще и РФС, Российский футбольный союз. И стало быть, значит, ФИФА быть не может, а РФС может.
Да,
но,
да.
В общем, эти странности еще будут продолжаться, и я думаю, что это не последнее разоблачение или попытка наказания такого рода крупного спортивного чиновника.
Спасибо. У нас на связи Юрий Вексер, наш совкор в Германии. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вот в Германии воспринимают вообще спортивные общественности, даже простые болельщики, вот эту всю российскую ситуацию с недопуском каких-то спортсменов, а сейчас и с пожизненной дисквалификацией главврача Федерации легкой атлетики?
Я не думаю, что это животрепещущая тема, обсуждаемая в Германии, но тем не менее, благодаря усилиям немецкого журналиста Зеппельта, который снял несколько фильмов для телеканала ARD, тем, кому интересен спорт, а все-таки Германия спортивная страна и очень любит спортивные трансляции, конечно, внимание этому вот люди, которые являются спортивными болельщиками, безусловно, уделяют. И они более-менее, благодаря Зеппельту, опять же, его фильмам, они более-менее в курсе дела. И, например, я когда смотрел последний фильм Зеппельта, я помню, если я не ошибаюсь, я надеюсь, там есть такой момент, когда Португалов уже был отстранен от работы с спортсменами. А тем не менее, камеры его отлавливали на каких-то базах, где он, тем не менее, да, присутствовал. И явно какую-то работу вел. Формально он не был при деле. А фактически, как показывал Зеппельт, он был. Более того, Зеппельт сказал 2 часа назад, что у него есть точная информация, что Португалов продолжает работать в спорте, что он здесь работает с хоккейными командами. Поэтому все это доходит до внимания немецких любителей спорта, и есть виды спорта, где немецкие спортсмены конкурируют с российскими, безусловно, такие виды спорта есть. Поэтому, конечно, болельщики в том понимании логики событий, вообще положения дел, конечно, они за чистый спорт. Вопрос просто в том, насколько чистый спорт вообще возможен. Но такого вот антирусского, антироссийского настроения на эту тему я в Германии не вижу и не слышу. Но внимание к тому, что российские спортсмены попадались за последнее время на допинге чаще, или, по крайней мере, так попали статистически, это внимание существует и, конечно, внимание напряженное. И как у спортсменов, так и, ну, конечно, у болельщиков немецких.
Спасибо. Николай, вот я помню, что такие были врачи в советское время, еще которых все уважали. Например, был такой, помню, Савелий Машалов, был такой врач в сборной по футболу, да?
Футбол.
Да. А что ж так вот, они, врачи, так оказались, они проводники запрещенных каких-то препаратов? В какой момент это вот поменялись они ролями? До этого они были на страже чистоты, вот теперь стали вот сами как бы преступниками.
Ну, вы, наверное, уже привыкли, что у меня в сценическом плане неудобного для вас гостя.
Почему? Нет,
поэтому
нет.
Давайте поспорим. Во-первых, о чистоте нашего спорта. Слушайте, 2 последних года мы себя не проверяем. Нас проверяют англичане. Они планируют допинг-контроль. Их допинг-офицеры, это те люди, которые собирают допинг-пробы, ездят. Их лаборатории проверяют. И знаете, что получается? За последние 2 года наш российский спорт чемпион мира по чистоте. За последние 2 года плотного, иностранного, явно непредвзятого, как мы можем надеяться, контроля, выяснил, что в нашем спорте допинга существенно меньше, чем во всех других командах. Поэтому я бы сказал, что вот эти вот 2 года бесконечных скандалов стали одновременно аргументом. А каков был вклад мифического или реального допинга в нашу победу? Так вот, выясняется, судя по всему, никакого. Не было никакого вклада, потому что по формальным признакам сейчас без допинга наши спортсмены выступают не хуже. Что касается врачей, ну, по одному случаю, даже по двум, по трем, крайне сложно обвинять всю эту замечательную гильдию людей, многие из которых хорошие люди и с допингом дела не имеют и, в общем, наверное, не планируют иметь. Но не будем забывать, что перед нами грандиозный бизнес. Большой спорт – это большое шоу. В нем крутятся, если брать в расчет игротские лиги в Соединенных Штатах Америки, вообще Северной Америки, миллиарды долларов. Поэтому соблазн, денежный соблазн, есть всегда. И не все против этого соблазна могут устоять.
Да, вот говорил нам уже Алексей, что метод или что там, или метод, или субстанция, да?
Вот ну, это... вот такое слово звучит.
Ну, так еще убрали этого Сергея Португалова, еще теперь будет не будет ни метода, ни субстанции в легкой атлетике, как вы считаете?
Ну, я считаю, что как же он не будет, куда же он денется? Ведь если он есть, если он был, допустим, если субстанция была и, соответственно, с ее помощью использовался некий метод, то бесхозным-то оно не останется, это дело.
Подождите, Португалов инкриминирует, в том числе и в докладе Макларена, правонарушение прошлых лет. Если говорить о ситуации сейчас, крайне сложно сейчас играть с допингом, тем более тяжелым, долгоиграющим, в условиях внешнего контроля.
Ну, вчера только вот выгнали, значит, и сейчас, не прошлых лет, а сейчас же вот 3 дня назад его только пожизненно.
Ну, видимо, последние 2 года подопечные Португалова при плотном контроле не попадались.
Ну, мы можем обсуждать, 2 года это было или сколько лет, но нельзя отрицать, что последние олимпийские годы, скажем, начиная с 2002 года в Солт-Лейк-Сити, а по большому счету серьезная история была в Атланте в 1996 году, я уже не говорю про Олимпиаду 80-го года в Москве, и с тех пор, скажем, с 2002 года, все равно практически каждая Олимпиада, будь то зимняя, будь то летняя, все равно проходила с тем или иным участием не только россиян, но в частности, поскольку речь идет о России, российских спортсменов. Были крупные скандалы, были до Олимпиады, отстранялись спортсмены. Они проходили. Потом последнее крупное отстранение, до сих пор тянущееся, было с Виктором Чогиным, с знаменитым тренером спортшколы в Мордовии, по-моему. Спортивной ходьбы, много спортсменов было отстранено. Я думаю, что это все-таки последние 2 года, конечно, меньше затронуты, но они затронуты в основном меньше. Почему? Потому что занимаются олимпиадами, как сейчас принято, 8 лет назад откладываются, идут по проверке проб, которые были 8 лет назад, 2 олимпиады назад, а потом до нынешних еще не дошли. В частности, до Сочинской олимпиады, по-моему, еще не дошел процесс. Вот Пекинская олимпиада, насколько я знаю, отстраняют, лишают медали спортсменов.
А когда Московскую проверили 80-го года, 88-го
года? Я боюсь, что уже не будут проверять.
Ну, подождите, в том, что вы говорите, есть на самом деле очень важный момент. Не только российский. Я
не только, конечно,
прекрасно
не
помню ситуацию в Турине на Олимпиаде 2006 года, когда соседний с нами дом, где проживала австрийская сборная, штурмовали через окна карабинеры, искали запрещенные субстанции, иголки, шприцы, системы переливания. На многих других олимпиадах досталось не только нам. Поэтому, ну что там говорить, большой спорт, денежный спорт, и допинг, они всегда рядом, понимаете?
Конечно.
Но делать, смотрите, тут очень важный момент. Из наших прегрешений, которые есть, из неоптимальной, иногда корявой работы нашей антидопинговой системы, она корявая, делается вывод о государственной программе. Хотя логично предположить, что это коммерческое предприятие, примеры которому есть в жизни многих других сборных, в первую очередь Соединенных Штатов Америки. Поэтому, ну что там говорить, мы подставились, мы дали повод, но несоразмерное обвинение и несоразмерное наказание. Тем более на основе доклада Макларена, который, в общем-то, поверьте мне, я немножко профессионал, это не технический документ, это какое-то литературное эссе. Там много эмоциональности, много слов. Может быть, нам кажется, мы практически уверены. Ну, на основании такой бумаги отстраняют десятки, даже сотни спортсменов. Не давая им даже малейшего шанса какие-то встречные аргументы выдвинуть. Ну, неправильно это. То есть, родимое пятно большого спорта допинг в нашем случае вдруг объявляется чуть ли не государственной политикой. Да не было этого.
Но, насколько я знаю, государственная политика и обвинение России в использовании государственных средств, это такой вывод делается на основании конкретного заявления, конкретного использования этой самой пресловутой дыры в стене, через которую передавали допинг-пробы, по-моему, в Сочи. использование офицеров ФСБ.
Знаете,
в этой процедуре.
Вот американцы страшно не любят явление, которое называется вотэбаутизм. По-нашему это называется сами дураки. Но в данном случае не могу не удержаться. Вот о чем. Все видели фильмы Зеппельта. Какие-то достаточно сомнительные с эстетической точки зрения записи на телефон, которые лежали под подушкой, провокационные разговоры. Параллельно вышел фильм Аль-Джазира, который назывался «The Dark Side» – «Темная сторона», где с поличным пойманы лучшие спортсмены Америки. Почему в этом случае мы не говорим о государственной политике? А там не только дырки были, там было применение препаратов, которые нелегально получались из клиник на стадии испытания. Тут, на самом деле, полная уголовщина. Поэтому двойные стандарты, что там говорить. Я понимаю, не самое лучшее место, чтобы об этом говорить, но уж простите.
Ну, почему? В принципе, я с вами согласен. Действительно, стандарты не должны быть двойными. И действительно, исследовать нужно ситуацию в целиком. Но в данном случае просто речь идет о российских спортсменах и об использовании методов, которые использовались, в частности, на Олимпиаде в Сочи. Ведь мы же знаем крупные разоблачения американцев. Лэнс Армстронг, Мэйден Джонс, канадец, спринтер Бен Джонсон.
А сколько мы не знаем.
Да. Наверняка никто же не
отрицает. И кто отрицает. И смотрели, и публиковали. Но это все уходит в тину. Особенно, когда речь идет о таком замечательном явлении, как североамериканские игровые лиги. Это вообще, на самом деле, квинтэссенция американской культуры. В американском жаргоне очень много слов из бейсбола, американского футбола. Так вот, там регулярно всплывают какие-то чудовищные цифры. Чуть ли не там 30% бейсболистов, особенно возрастных, сидят на психостимуляторах. Как они их получили? Полностью нелегально или получили легально в виде терапевтических исключений? Неважно. То же самое с американским футболом. Был такой знаменитый квотербек Пейтон Мэннинг. Он, наверное, познаменит, чем Месси в Аргентине. Его поймали, жену его поймали, которая в клинике ночью, все это было снято, записано. Для него препараты получала. И чем это кончилось? А ничем это не кончилось. Он тихонько ушел в отставку, а через два месяца его торжественно проводил президент Обама в Белом доме. Понимаете, если бы что-то похожее у нас здесь было, температура скандала, которая и так уже запредельна, была бы еще выше. А вот такие вещи пропускаются. И вот это вот двойные стандарты, они на самом деле подрывают доверие к тем документам, которые...
А зачем данный стандарт? Чтобы Россию как-то утопить? Я чуть не верю, что Россия так опасна, как спортивная держава.
Ну, во-первых, опасна. А во-вторых, я думаю, что здесь не только в спорте, а вообще в общем градусе плохих отношений. Это как часть такого информационного противостояния. А спорт – это такая штука, она легко продается. Знаете, на демонстрацию какую-нибудь вышли 2000 людей, все телекомпании мира показывают. А на стадионы ходят миллионы каждый день, а около телевизора сидят миллиарды. Ну, такая вкусная тема.
Вы помните, Алексей, в 2002 году вот зимой говорил наш, Никонов был такой депутат, он и сейчас еще депутат,
да.
Алексей. Он говорил, что вот именно Россию хотят как-то утопить.
Он говорил, а все кричали.
И каких там... В каких видах спорта? По-моему, в биатлоне,
в лыжных гонках, в первую очередь.
Именно так получилось, что не ее хотели. Ну, в общем, там сложный был расклад. России это выгодно было, когда вот это весь скандал был. Я помню, просто я сам это делал репортаж.
Лыжник в
Да. Он говорит, вот нас не любят. Да наоборот, они тогда добились того, что Россия поднялась на несколько мест из-за того, что утопили других совсем стран. Помните?
Да, попал под допинг, его лишили золотой медали. И золотую медаль получил советский.
Не советский,
российский.
Я помню, мы ему сказали, Слав, ты что, говорит, ерунду, ты видишь, что утопили других, и Россия стала повыше. Он говорит, да нет, там не важно, там нас хотят. Я говорю, не нас хотят. И вы до сих пор считаете, что нас хотят там как-то унизить?
Раньше в меньшей степени, но сейчас тут гадалки не ходи. Безусловно, мы попали под общую разборку между государствами. И спорт стал такой интересной темой, аперитивчиком таким, потому что это близко всем.
Вот эти дадим слово Юрию. Юрий, Вот вы там в ФРГ чувствуете, что именно Россию хотят как-то унизить? Или видно, что просто хотят унизить те страны, которые нарушают правила?
Вы знаете, я думаю, что сейчас действительно России уделяется пристальное внимание, и даже Зеппельт говорит о том, что, конечно, если бы такое внимание было уделено спорту в США или в Китае, то, конечно, мы бы узнали гораздо больше о применении допинга в этих странах. Это так, это так. И конечно, масло в огонь подлила история с информацией, которая исходила от Родченкова. Потому что именно от него взгляд на то, что это была система, придуманная к Олимпиаде в Сочи. Система, которая работает на пропаганду, на то, что российский спорт самый лучший. Это, конечно, с пропагандистских точек зрения и целей это выгодно, чтобы так мир считал, что мы всегда побеждаем, имеется в виду Россия. Вот. Поэтому сегодня это выглядит именно так, что Россия отдувается, может быть, из-за кого-то другого тоже, но все-таки вопрос серьезный в том, насколько именно в России, которое такое внимание, это работа со спортсменами по применению допинга приведена в систему, насколько она поддерживается государством. Мне это, глядя из Германии, непонятно, я только слышу информационное сообщение, что это так. Вот. Поэтому я бы очень хотел попросить господина Дурманова, чтобы он, я хотел бы вопрос, да, как он оценивает вообще фигуру Родченкова и то, что с ним произошло?
Николай, вам слово.
Григорий Родченков один из лучших, если не самый лучший специалист в аналитической химии, в антидопинговом контроле. Чрезвычайно опытный человек, работал в Канаде, в Штатах, в Германии. Человек с энциклопедическими познаниями именно в технической стороне вопроса. Большой артист, очень эксцентричный человек, нестандартный. Про него до сих пор рассказывают разные интересные случаи, как он то на официальный прием в красных шортах пришел, то еще что-то. Но большой ученый может себе позволить такую эксцентрику. В том, что он наговорил, мне эта тема достаточно знакома, я как бы представлял даже, как Родченко все это рассказывает корреспонденту «Нью-Йорк Таймс». Ну, наверное, процентов 25 так или иначе близко к действительности. Впрочем, это никто и не скрывал. Мы видели, что это такое. Но все остальное, это все-таки похоже на литературное творчество. И когда мы смотрим доклады Макларена, какие-то заключения по этим докладам, мы вдруг видим, что Григорий Родченков здесь объявляется абсолютно непререкаемой истиной. Родченков это сказал. Но подождите, еще полгода назад вы утверждали, это первая комиссия, что Родченкову верить ни одному слову нельзя. И получается интересная штука. Пока Родченков функционер, пока он под русским флагом, верить ему нельзя. Он жулик. Он тайный распространитель допинга. Он выдумыватель каких-то там немыслимых коктейлей, что на самом деле нонсенс. Как только он, извините за жаргон, свинтил, он стал источником достойным всяческого уважения и надежности. Я считаю, что При всем моем уважении к профессиональному творчеству Григория Родченко, а я искренне считаю, что это один из величайших виртуозов антидопингового контроля, а то, что он наговорил, в большой степени это, как бы тут помягче сказать, наверное, отработка новой зарплаты или попытка защитить новый статус.
Да, я понял вас. А вы как считаете, Алексей?
Я бы предложил бы все-таки уйти от околополитических, как говорится, наворотов.
Давайте поговорим по сути.
Так. То есть получается, что, если я правильно понимаю вас, Николай, вы говорите о некой более или менее равноценной системе, равнозначной. Не будем брать Китай сейчас, не будем задавать вопросы, что было бы, если вы на Китай так наехали, как на Россию. Возьмем пока Америку и Россию. Вот системы в Америке и в России, на ваш взгляд, равнозначны? Ну, на тему, в том смысле, в котором вы это знаете, разумеется.
Да. Ну, давайте, тема большая, я постараюсь покороче.
Да.
Начнем с того, что оборот допинга, допинг-трафик в Америке, ну, наверное, на два порядка больше, чем у нас. Потому что допинг гнездится не в большом спорте, он гнездится в боди-имидже. Он гнездится в бэби-бумерах, люди, которые хотят поддерживать спортивную сексуальную форму после 45. Он гнездится в огромном количестве фитнес-клубов, омолодительных клиник и так далее. В этом смысле нам до американского допинг-бизнеса как до Луны. Что касается качества нашей антидопинговой работы, оно плохое, потому что самое главное – работа со спортсменами, работа с врачами – она практически не велась. Какие-то невнятные брошюрки при ближайшем осмотрении, переведенные с других языков, это недостаточно. Надо работать с головами, а не с мочевыми пузырями. Но у нас есть одно большое преимущество перед американцами. Мы, как страна, приняли антидопинговый кодекс, Всемирный антидопинговый кодекс, подписали его. Ни одна спортивная организация на нашей территории не может взять и отбросить этот антидопинговый кодекс. В Америке бейсболисты, баскетболисты, американский футбол и даже хоккеисты вообще не признают Всемирный антидопинговый кодекс, не признают запрещенный список.
То есть эти крупные игровые лиги вы имеете?
Они не признают их. Более того, когда на чемпионат мира какой-нибудь в Финляндию приезжают финны же из НХЛ, местная антидопинговая служба не может к ним подойти с допинг-контролем, потому что таковы условия НХЛ, иначе не пришлем своих ребят. Дальше. У нас кто-то попался, не знаю, там, на мельдонии, на фуросемиде, на анаболике. 4 года, как из пушки. Если будет сильно плакать и докажет, что это нечаянно, и какой-то португалов дал, и так далее, 2 года. Если бейсболист американский попадается ровно на этом же, он получает коротенькое отстранение на 10 или 20 игр для первого раза. Второй раз игр 40-50. Третий раз, еще чуть побольше, и только с 4-го раза он рискует получить какое-то реальное наказание. Примерно похожая ситуация в американском баскетболе, особенно в американском футболе. А надо сказать, что зарплаты огромные, игроки возрастные, не очень режимные. Вот уж у кого есть соблазн с помощью химии не выскочить с поля, не усесться прочно на скамейку запасных. И об этом американцы говорят периодически, но резонанса нет. Даже в Сенате иногда об этом говорят. Но уж тем более никто не обвиняет американцев в какой-то мифической государственной программе.
Но, может быть, это связано со спецификой этих лиг. Все-таки эти лиги...
У нас такая же есть КХЛ, которая полностью подчиняется...
КХЛ относительно недавно еще создана.
Да, но она вся... прозрачная, имеете в виду, да, для врачей?
Конечно, да. Конечно. Да. Но эти лиги все-таки, они в большинстве своем в чемпионатах мира, в официальных, в легальных, не участвуют, кроме, может быть, хоккеистов и иногда баскетболистов, а уж не говоря о американском футболе.
Это неправильная логика. Мол, живут себе и живут у себя, там не будем их трогать, пусть живут по своим.
Я не говорил, что не будем их трогать.
Но они на самом деле, тут интересный момент. Вот эти лиги, не признающие Всемирный антидопинговый кодекс, не пускающие на пушечный выстрел допинг-офицеров, не подчиняющиеся американскому антидопинговому агентству USADA, тем не менее, вдруг обнаруживается в виде сотрудников USADA. Например, знаменитый Мельдони был запрещен с помощью метода, который был разработан на деньги этих самых лиг. Вот представляете, какой нонсенс? Лиги, которые находятся за пределами Всемирного антидопингового кодекса, дают деньги, озаботившись здоровьем людей за океаном. Да еще такой препарат несерьезный, Мельдони. То есть тут все не так просто. Я все-таки утверждаю, как говорится, если вы параноик, это не значит, что вас не преследуют. Я все-таки утверждаю, что вся эта история с допингом очень рано попалась в общую струю информационных войн. Повод этих информационных войн – отдельная история. Там, кто первый начал, кто больше проштрафился. Но так или иначе, спорт во всей этой истории с русским допинговым скандалом все меньше и меньше, и политики все больше и больше.
К сожалению, да, как раз я об этом и хотел сказать, что мы все больше обращаем внимание на какую-то подоплеку дела, политическую, социальную и так далее, любую другую, и как можно меньше обращаем внимание на спорт как таковой. Ведь есть спорт больших достижений, а есть то, что вы сказали, спорт для поднятия жизненного уровня, для 45-летних людей, И это совершенно разные просто и финансовые условия, и прочие условия, и все социальные, и все прочее. И, наверное, в Америке огромный уровень выше использования таких препаратов в этой жизни, в этой социальной среде. Но это же не снимает, как говорится, с России всю.
Не снимает.
Всю ответственность,
мы действительно провалили антидопинговую работу, тут спорить нечего. И самое главное, что есть на кого посмотреть в качестве положительного примера. Например, французы. 95% всей французской антидопинговой работы приходится на детей. В каждом маленьком городишке во Франции есть специальный антидопинговый комитет, который работает с родителями, с тренерами, с врачами, с самими детьми. Вот это правильная модель, потому что если мы объявили, что мы боремся с допингом, чтобы беречь здоровье нашего молодого поколения, так давайте бороться на самом деле.
Да, в результате не боремся. А вот вернемся к Китаю. Понятное дело, что, наверное, там тоже не без допинга. Это, наверное, со своей спецификой. Наверное, есть китайская, как говорят, народная медицина, свои травки разные.
Я с большим подозрением отношусь к формулировкам. Понятное дело, мне приходилось жить в Китае и работать. Вы знаете, по принципу Окама, не сотвори себе лишней сущности. Слушайте, на западе Китая, в бесконечных деревнях, на бесконечных пыльных равнинах, живет 600 миллионов человек, у которых, в общем-то, не так много шансов в этой жизни. У этих 600 миллионов человек есть много детей. Ребенок, который попал в сборную Китая, а тем более что-то выиграл на значимом соревновании, он осчастливливает не только свою семью, но и свою деревню. Поэтому, когда мы смотрим на успех китайцев, мы должны понимать, они так мотивированы, как нам не снилось. Потому что для них это мощнейший социальный лифт с такого дна, которого мы еще не видели. Что касается допинга, думаю, что по уровню нелегальной химизации китайцы находятся на среднеевропейском уровне. И препараты те же самые. А что касается знаменитой китайской медицины, не верю я, что с помощью этих травок, настоек и пилюлек можно резко поднять спортивную форму. По крайней мере, я пытался изучать все эти вещи и ничего выдающегося не увидел.
Ну хорошо, но китайцы, я согласен, они имеют феноменальные какие-то мотивирующие вопросы в своей жизни, но так-таки они в большом спорте не используют допинг. Ведь на одной же мотивации не уедешь.
Ну, наверное, используют.
И потом они уже не везде они выигрывают.
Потому что в Китае, особенно на востоке Китая, капитализм, там все те же интриги, дрязги, которые наблюдаются у нас, в Европе, в Америке. Наверное, у кого-то есть соблазн обойти конкурента, в котором он выступает, с помощью какой-то химии. Ну, в общем, все как у людей. Но чего-то выдающегося с точки зрения допинга в Китае я не замечаю. Хотя есть одна вещь, где Китай сильно выделяется среди других стран. Ведь когда мы говорим допинг-трафик, то есть транспортировка этих самых субстанций, превращение их в таблетки, в капсулы, в шприцы, выясняется, что очень часто все эти субстанции идут с китайских фармацевтических фабрик, в том числе и генно-инженерные препараты, тот же эритропоэтин, гормон роста, огромные коллекции прогормонов, стероидных гормонов и так далее. Они попадают в Европу, в Америку и там расфасовываются. В этом смысле, я думаю, что китайцам можно было бы и гайки подкрутить. Опять-таки, не пойман, не вор. Это разговоры только.
Да, давайте дайте Юрию дадим слово. Юрий, а вот часто ли вспоминают германская общественность о временах двух Германий, когда в ГДР, там, по-моему, был как раз допинг такой скрытый. Помните, да, Алексей, я помню, там какие-то были тренеры такие, что, которые умели...
Полулегальными
какими-то методами поднять. Ведь в ГДР были прекрасные, они чуть ли не раньше России.
Они разрабатывали самые неожиданные.
Да. Вот давайте сейчас спросим Юрия.
И секс-допинг они разрабатывали.
Юрий, вот эти традиции были начисто отрезаны, когда объединились две Германии, или все-таки где-то в каких-то видах спорта они сохранились? Вам слово, Юрий.
Вы знаете, это двойственная вещь. Они, конечно, были сразу же серьезно отрезаны, тем более, что спортсменки ГДР, а это была все-таки государственная система допинга в ГДР, в плавании в частности, в легкой атлетике. Эти спортсменки получили голос в Объединенной Германии и очень активно начали бороться за свои права, потому что они считаются по немецкому законодательству пострадавшими, даже с генетическими проблемами и с разного рода проблемами со здоровьем. Поэтому эти, в основном это женщины, но спортсмены есть и мужчины, они получили голос, и этот голос услышан, поэтому отказ от всего того, что было в ГДР в плане работы в спорте с допингом, он очевиден, в ФРГ этого нет. Хотя некоторые специалисты, по-моему, все-таки получили возможность работы и в Объединенной Германии, но это уже конкретные люди, которые работают в новых условиях. Поэтому этот опыт, он, конечно, известен, про него есть фильмы, эти люди участвуют в телепередачах. Поэтому он, конечно, сам по себе является для спортсменов ФРГ, ну, прививкой своего рода. Люди знают про это. С этой точки зрения и отсматривается ситуация в российском спорте. Поэтому я не берусь утверждать, что немецкие спортсмены не используют допинг. Но, тем не менее, думаю, что применение допинга в немецком спорте невелико. У нас есть очень известная история с конькобежкой Пекштайн, которая сумела во многих случаях доказать, что обвинена была в применении допинга несправедливо. Вот. То есть, по крайней мере, эта работа, эта война против допинга идет в немецком спорте. И память о том, что было сделано в ГДР, как были изуродованы судьбы спортсменов, их здоровье изуродовано, а это у нас сохраняется и очень активно, как бы мы видим эту информацию, представленную в телеканалах, в прессе и так далее. Я воспользуюсь опять же тем, что у меня слово, и хочу спросить все-таки Николая Дмитриевича, как официального человека и умного человека, все-таки я хотел бы понять, что признается Россия официально в проблемах с допингом в российском спорте больших достижений? Потому что я уточняющий вопрос, я прочитал интервью с Михаилом Прохоровым, сравнительно недавнее, в конце февраля. Он опирается не только на период, когда он руководил союзом биатлонистов, он вообще как будто авторитет, он просто камня на камне не оставляет на всех обвинениях против России, на докладе Макларена и так далее, и так далее. Значит, все-таки, и, наверное, на фильме Зеппельта, не знаю, и так подробно я не читал. Значит, с Зеппельтом Россия судится, судилась. Все-таки что признается России официально в этой большой проблеме?
Да, спасибо вам слово, Николай.
Спасибо за вопрос. Я вот неофициальное лицо, поэтому могу оперировать собственным мнением. И у меня собственное мнение такое. У меня такое впечатление, что у нас есть у нашего антидопингового движения три голоса. Министерство спорта, Олимпийский комитет и вот независимая комиссия Виталия Георгиевича Смирнова. Такое впечатление, что у них у каждого свой сюжет. Если все эти сюжеты сложить, то, наверное, такая официальная квазипозиция звучит так. В нашем антидопинговом хозяйстве большой непорядок. Несколько жуликов скомпрометировали не только большой спорт, но и всю страну. Нужно срочно все это перестраивать на международных стандартах. При этом ни в коем случае нельзя в пароксизме обиды или ненависти прекратить контакты с международным антидопинговым движением. В общем и целом звучит здорово, но прошло 2 года. Хотелось бы, конечно, видеть результаты такой замечательной позиции. Ну вот, вроде бы, несколько дней назад был объявлен конкурс на должность главы РУСАДА, Российского антидопингового агентства. Можно предположить, что это будет конкурс не персонали, а конкурс неких программ. Человек, который идет на эту скандальную должность, на эту горячую сковородку, должен рассказать, как в принципе он видит свою деятельность, какие приоритеты он видит на ближайший период, как он планирует обеспечить взаимодействие разных ветвей антидопинговой службы, потому что она состоит из нескольких подразделений. Но будем надеяться, что вот такой конкурсный подход приведет, в конце концов, к появлению человека, который будет озвучивать единую позицию, а не так, как сейчас нам приходится по кусочкам, полученным из разных источников, складывать какую-то такую мозаику, какой-то пазл.
Я вот хотел вспомнить Олимпиады 80-84 года. Как вы считаете, Алексей, насколько вот то, что их бойкотировали другие страны, они эти 8 лет были потеряны для борьбы с допингом, потому что практически бесконтрольно. Сначала советские спортсмены, а потом американские применяли вот самые запрещенные препараты из-за этого.
Мне трудно судить, поскольку я не присутствовал при этом. Я знаю, что есть такое мнение по поводу советской Олимпиады поменять этого года, что допинг-пробы были подготовлены заранее, сложены в контейнеры. Mm-hmm. Спортсменам было сказано, я упрощаю процесс, спортсменам было сказано, пользуйтесь чем угодно, а ваши допинг-пробы уже готовы, и они все чистые. И вроде бы не было разоблачений. А что касается Олимпиады в Лос-Анджелесе, я просто не знаю, как там обстояло дело. Все-таки главные разоблачения пошли позже, и то не всегда успешные. Вот я упоминал 96-й год в Атланте, когда были три советских спортсмена, вроде бы увлечены в применении Бромонтана. Но потом выяснилось, что Бромонтан не включен в список запрещенных препаратов, и они, что называется, были оправданы. Вот я не знаю, как было в Америке, но если в России было так, как я сказал, приблизительно, то это, конечно, похоже на правду, но только похоже. Я действительно этого не знаю.
Ну да, я, правда, был на самой Олимпиаде, но я помню, что там никакой конкуренции не было. Никто, по-моему, не проверял спортсменов вообще на допинг. Потому что там были только советские стрельцы, а он первый занял, второй, третий место все заняли советские спортсмены.
И не только они тогда же побеждали, очень многие известные люди, в том числе Себастьян Коа, нынешний президент Федерации легкой атлетики.
Там был какой-то Сэм Гудхью, какой-то был такой пловец, который тоже англичан принес одно.
Сэм Брук, наверное. Николай, а вы эту историю не знаете по поводу Олимпиады в Советском Союзе в Москве?
Немножко знаю. Вообще история с середины 60-х и где-то до начала 90-х, это была история дикого поля, тотального, жестокого, беспощадного применения допинга во всех крупных спортивных странах.
Кто как хочет, то так и применяет.
Вот заметьте, сейчас...
На Тур де Франс это были смертельные случаи даже.
Сколько угодно. Вот все говорят, генно-инженерный допинг. Когда появился эритропоэтин, это препарат, который повышает уровень кислорода в крови. Угу. Препарат для почечных больных, для раковых больных. Когда он в спорте появился, а появился он до того, как попал в медицину на стадии испытаний, в Европе погибло несколько десятков велосипедистов. Их кровь становилась такой густой, что сердце отказывалось качать эту жижу и останавливалось. Эти спортсмены, об этом есть... книги, блоги, социальные сети. Эти спортсмены по ночам каждые 3 часа вынуждены были вставать, идти к велосипеду и крутить педали, потому что только так они могли выжить. Про анаболики просто ничего не говорю. Вот в этот момент, кстати, из Восточной Германии очень много пришло экзотических анаболиков, тогда неуловимых. В общем и целом могу сказать одно, что до середины, наверное, 90-х с допингом было тяжело во всех странах. И я думаю, что то, что сейчас не очень эксплуатирует тему Москвы 80-го года во многом объясняется тем, что тут же будет эксплуатирована тема Лос-Анджелеса 84-го или Сеула 88-го.
Мне кажется, что все-таки советских массовой гибели советских спортсменов не было зафиксировано ни в одном виде спорта.
Вот так, нет, у нас таких фокусов не было. Но велосипед это особый вид спорта, это совершенно экстремально.
Тогда советские велосипедисты не участвовали в крупнейших гонках. Была велогонка мира для социалистических стран,
да.
А крупные гонки...
мира была с маленькой буквы, то есть не была чемпионат мира, а просто как бы мира, ну, в смысле, против войны она была. Да.
Как альтернатива и Тур де Франс. Да.
И кстати сказать, это вот очень важный момент. Мы все время говорим про какие-то мельдонии, про какие-то наркотики, которые получают легально американские спортсмены. Мы забываем про то, что сейчас надвигается на наш спорт, на наш, имеется в виду, мировой спорт. Вещи покруче того, что я рассказал. Генный допинг, психотропы, пептидный допинг неуловим в принципе. И как бы бодро не держались специалисты из антидопинговых служб, ряд супердопингов, которые можно купить в интернете, нет ни малейшей идеи, как их ловить, на какой аппаратуре.
Значит, в принципе, ну то есть это вообще не...
Это допинги, которые отключают или включают гены. Например, в наших мышцах есть белок миостатин, который не дает мышцам расти бесконтрольно. Эволюционно понятно, зачем таскать лишнюю мышечную массу. С помощью генетических манипуляций можно выключить этот ген. И тогда мышцы растут во сне, без нагрузки, до чудовищных размеров совершенно. Есть допинги сейчас, их можно купить в интернете. Называются пилюли для лентяев. Они поднимают энергетику организма, опять-таки, без упражнений, без нагрузок. Есть сильнейшие психотропы, которые отбивает у человека боль, страх, повышает координацию. Кстати сказать, риталин, который вот прописали Симоне Байлз, американской чемпионке, вот он из этой оперы. Вот, вот что с этим делать? То есть как бы не вернулся кошмар 70-х и 80-х сейчас, но на новом уровне. И надо сказать, что ни у нас, ни у них, ни ВАДА, никто об этом не говорит. Мы только пикируемся. Кто верит Макларену, не верит Макларену. Хороший Родченков, плохой Родченков. Португалу выгнали, не выгнали. Подождите, перед нами гораздо более страшные проблемы. Давайте ими займемся.
Ну, потому, видимо, и не говорят, что пока не знают, как с ними бороться.
Но замолчать это не удастся.
Это следующий вопрос. Ну, вот мы, в частности, об этом говорим. Uh-huh. И я думаю, хотя бы от нас это должно дойти. Действительно, вопрос, что делать, стоит гораздо более остро, чем все последствия всех допинг скандалов, всех олимпиад вместе взятых. Мне кажется, что это гораздо более серьезно. Я знаю, что есть люди, в том числе бывшие некоторые участники наших программ, которые стоят на позиции, а может, мы позволим всем заниматься допингом, и пускай все в этом смысле будут в одном и том же положении. Хотят вредить себе, пускай вредят. Хотят умирать, пускай умирают. А кто не хочет, тот не хочет. Но это же не выход из положения, мне кажется.
Да, эту позицию осудили уже давно.
Мне кажется, что... да, это не выход из положения.
Это очень вредно.
А в чем тогда выход?
Непедагогично.
Допинг в спорте, в обществе, в околоспорте – это сложный социальный феномен. У него нет простой причины, там, жулики-начальники, или воры-разбойники-врачи, или бессовестные спортсмены с уровнем IQ меньше 50. Это грандиозная проблема. В каком-то смысле табак и водка в киоске – это тоже допинг, это тоже культурный феномен. А рок-концерты, где обдолбанные звезды, значит, играют на этих своих странных инструментах – это тоже допинг. А молодежная субкультура, галлюциногены, рекреационные наркотики, а их сейчас огромное количество, это тоже допинг. Спорт это только одна из частей громадной проблемы химизации нашего молодого поколения.
И самая большая часть, мне кажется.
Но она самая видная, потому что она организована, да, и, собственно, но... на ее основе делаются грандиозные шоу-бизнесы. Например, Олимпиаду смотрят, там, если правильно помню, 6 миллиардов людей. Абсолютно невероятная цифра.
Конечно, огромные рекламные деньги, да, там.
Вот. Но если серьезно говорить, то с допингом надо бороться так же, как с наркотиками. То есть это серьезное занятие для большого количества людей, для профессионалов в разных областях. Социология, психология, аналитика, оперативная работа. Потому что объем допинг-трафика превышает объем наркотрафика. Это исторический факт. Более того, иногда допинг оборачивается легально. В аптеке что-то можно купить. Когда смотришь, как американская теннисистка знаменитая получает два препарата, оксикодон и гидроморфон, это опиаты. Это родные братья и сестры героина. То сразу вспоминаются слова Вивека Мурти, главврача Соединенных Штатов Америки, что от этих двух легальных препаратов в Америке умирает народу больше, чем от нелегального героина и крека вместе взятого. Поэтому это очень сложная тема. И в этой связи вот эти наивные разговоры. А мы выделим на борьбу с допингом 1,5 миллиарда рублей. Да, ребята, это ни о чем.
Да.
Это даже не капля в море. Это тысячная доля капли.
Да, но вы сказали, что это все равно, что борьба с наркотиками, тем не менее, наказание тут не такое строгое. За наркотики в некоторых странах казнят, а тут вообще все...
У нас строго. У нас по статье 234 за, если правильно помню, 35 анаболиков и психотропов можно сесть точно так же, как за героин, кокаин и марихуану. У нас, примерно так, как в Италии и в Германии, есть зоны, где уголовная ответственность, и это уже история лет 10 длится, пересекается со спортивным правом.
Да, но видите, какая у нас следующая большая будет, какое будет большое спортивное событие?
Ну, Кубок Конфедерации в этом году больше не будет.
Ну, мы сидим спокойно, потому что там работает английская антидопинговая служба.
А ее методы работы,
на будущий год будет, да.
Знаете, все бы ничего.
Или они тоже зависят от...
Все бы ничего, но не так давно в Англии полыхнул грандиозный скандал. Сеть... Только маленькая часть скандала. Сеть клиник омоложения своих клиенток имела 150 ведущих спортсменов Великобритании, в том числе чемпионов мира, олимпийских чемпионов. И несколько врачей подкармливали их теми самыми допингами. И когда все это дело вскрылось, Министерство здравоохранения Великобритании заявило следующее. Вы знаете, Эти клиники легально имели эти препараты. Эти врачи не спортивные врачи. Это врачи-омолодители. Мы не можем их наказать. Они находятся за сферой действия спортивного права, уж тем более Всемирного антидопингового кодекса.
А такое вот бывает, когда...
Вот. И вот такие ребята проверяют нас сейчас. Учат нас уму-разуму. Поэтому, на самом деле, определенные сомнения есть в их непредвзятости.
Да, но я понимаю, что, конечно, для России это унизительно, что чужая страна нас вот как бы взяла в этот
контроль. Это в том, что у нас стоит лаборатория, наверное, лучшая в мире. Стоит, не работает.
Которую мы сами создали. Да, в смысле, сами ее
всегда. Но давайте запустим туда международную команду, чтобы лаборатория работала.
Не запустим. Вот видно, что это делается для того, чтобы само руководство государства, чтобы оно, как бы вам сказать, чтобы в политическую проблему превратить. Согласны?
Оно бы было счастливо руководство, трудно за него говорить, если бы у нас работала лаборатория. Но дело в том, что те пробы, которые не идут в нашу лабораторию, идут в Лозанну, в Барселону, в Монреаль, в Канберру, а это большие деньги. То есть получается, что с рынка выгнали большого игрока. Мы, между прочим, до момента закрытия нашей лаборатории были чемпионы мира по количеству допинг-проб, взятых на своей территории. Никто столько не брал. А теперь у нас ноль. Все наши пробы едут куда-то. И там за деньги, за наши деньги проверяются. Так что здесь, я думаю, надо держаться ближе к запаху денег. Вот какая причина.
Ну что же, всюду так, да, Алексей? Юрию дадим слово. Юрий, как вы считаете, вот когда изменится ситуация, может быть, принципиально? Не тогда же, когда всех дисквалифицируют российских врачей, а когда, наверное, что-то другое должно сдвинуться с мертвой точки. Вам слово, Юрий.
Знаете, честно скажу, я, послушав Николая Дмитриевича, прежде всего, и в целом наш разговор, поверг меня, на самом деле, в огромный пессимизм, потому что те вещи, которые идут, надвигаются, как возможное повышение способности спортсменов к рекордам в этих видах спорта. Я думаю, что противостоять этой волне очень трудно. Мне очень печально. Я болельщик, я люблю смотреть спортивные соревнования. Я вижу, что существуют до сих пор, это даже удивительно, спортсмены, которые не применяют допинг. Например, Мартен Фуркат в биатлоне чистый спортсмен. И наш, кстати, Антон Шишипулин тоже чистый спортсмен. Кроме так, я верю. Вот. Но когда я вижу, что отношение этих людей к людям, которые применяют допинг, я его понимаю. Я понимаю, что относятся к применившим допинг конкурентам как к ворам. Да?
Да.
Что люди, которые могут украсть у нас победу нечестным путем. Мне кажется, что до сих пор это еще существует. А будет ли чистый спорт существовать? В частности, хотя бы на Олимпийских играх, вот я знаю, что Николай Дмитриевич, директор антидопинговой инспекции Олимпийского комитета, хотя бы на Олимпиадах обеспечить возможность равной конкуренции и как бы неприменение допинга.
Спасибо большое, да, Юрий. Конечно, это пока первая задача наша будет. Так мы будем затем продолжать. Большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Тухан, продюсер Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.